Глава четвертая. К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух. Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную, прыгая через ступеньку. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне чашку какао и сэндвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. «Только бы никого не встретить», — подумал я, — «утро слишком хорошо для двоих. Думая об утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний закутанный до бровей в шубу человечишка, закативший скандал из-за 5 крон. Хинкус. Ходатай по делам несовершеннолетних. В отпуске по болезни». И я никого не встретил, кроме Сен-Бернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепление, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному. Когда, совершив 10-мильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом. Все население вывалилось погреться на солнышке. Чадо со своим буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы. От обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы жилистым остролицым типчиком лет 35, гикая, описывал на лыжах сложные восьмерки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин Дюбарн Стокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывален в снегу, как неимоверно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах. Я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке, и хозяин, что-то им обоим втолковывающий. Я поискал глазами господина Симоне. Великий физик тоже должен был где-то здесь наличествовать. Ржание и лай его я услышал мили за 3 от отеля. И он здесь наличествовал. Висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь. Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин Дюбарн Стокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник. А госпожа Мозес с крыши прозвенела, подобно серебряному колокольчику, о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалять дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, этаким диким ангелом без манеры, без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса. 10 лет назад я занимался этим видом спорта. Однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще буцефалов. Да и сам я был покрепче. Короче говоря, минуты через 3 я снова оказался перед крыльцом. И вид у меня, вероятно, был неважный. Потому что госпожа Мозес испуганно спросила, не следует ли меня растереть. Господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-лыжника в порошок. А хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки, ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие. Господин Симоне издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба. Господин Дюбарн Стокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и куда его унесли. Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шиворота снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Анварфорс. И меня тут же бросили, чтобы упиться новым зрелищем, действительно довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа уже восторженно приветствовала нового кумира. Но Фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы, белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картина опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, Фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сен-Бернар-Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю справедливость во всем. В буфетной я не без труда выяснил у Кайсы, что душ в отеле работает, оказывается, только на первом этаже. Поспешил за свежим бельем и полотенцем, но как я не спешил, а все-таки опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение, а перед дверью стоял Симоне, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин Дю Барнстокр. Мы закурили. Симоне, давясь от смеха и оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, появилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин Дю Барнстокр галантно и пространно ответил ей, что, увы, нет. Симоне, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю-де-Шанель у них две ванны, одна золотая, а другая, кажется, платиновая. И когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет, поищет господина Мозеса в другом месте. Симоне тут же вызвался сопровождать ее, и мы с Дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между Сен-Бернаром Лелем и господином Анварфорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда Дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями, и когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее, как позавчера, Сен-Бернар точно так же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин Дю Барнстокр ловко успокоил его, извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал, и даже бедняга переменился в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин Дю Барнстокр, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел. А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанной собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше 10 минут. Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой. «Давно стоите?» — осведомился Олаф. «Да, довольно давно», — отозвался Дюбарнстокер. Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл. «Послушайте», — сказал я, — «кто-нибудь еще приехал сегодня утром?»
«Только вот эти господа», — сказал Дюбарнстокер. «Господин Андварафорс и господин... вот этот маленький господин, который только что ушел».
«Мы приехали вчера вечером», — возразил Олаф. «Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песни под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И, конечно же, дверь открылась. И, конечно же, в душевой никого не оказалось. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка погибшего альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.
«Ке дьяволь!» — воскликнул Дюбарнстокер. «Хозяин, подите сюда!»
Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симоне. Перегнулась через перила чада с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус.
«Это невероятно!» — возбужденно говорил Дюбарнстокер. «Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?»
«А у меня опять кто-то на постели валялся», — сообщила чада сверху. «И полотенце все мокрое».
В глазах Симоне прыгало дьявольское веселье.
«Господа, господа», — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное.
«Господа», — произнес он глухим голосом, — «я могу только засвидетельствовать факты. Это его приемник, господа, и это его куртка».
«А, собственно, чья?» — спокойно начал Олаф.
«Его погибшего!»
«Я хотел спросить, чья, собственно, очередь?» — по-прежнему спокойно сказал Олаф. Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав себе одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симоне, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, подумал я со злостью. Пусть-ка теперь постоит, герой национальной науки. Сколько воды зря пропало. Нет, этих шутников надо ловить и наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить». Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом», — сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер. Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора. Солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это должно быть великий физик Симоне, прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек. Один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. «Загорают», — подумал я и отправился умываться.
Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил, вышел в коридор. Было уже что-то около трех. На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота. Лицо у него при этом было белое до зелени. Глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды. Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился. «Загораете?» — спросил я из вежливости. «Не сгорите там, вид у вас нездоровый». Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом. «Захотелось вот выпить», — проговорил он хрипловато. «Жарко?» — спросил я, не оборачиваясь. «Да, жарковато». «Смотрите», — сказал я. «Мартовское солнце в горах, злое». «Да ничего». «Выпей вот, и ничего». Мы спустились в холл. «Вы бы все-таки оделись», — посоветовал я. «Вдруг там госпожа Мозес?» «Да», — сказал он, — «натурально. Совсем забыл». Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче. «Симоне тоже там?» — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом. «Где?» — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку. «На крыше». Рука у Хинкуса дрогнула. Бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал: «Нет, никого там нет». Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку. «Странно», — сказал я. «Мне почему-то показалось, что Симоне тоже там, на крыше». «А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось», — грубо ответил ходатай по делам и выпил. И тут же налил снова. «Что это с вами?» — спросил я. Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку. «Так», — сказал он наконец, — «неприятности. Могут быть у человека неприятности». Было в нем что-то жалкое, и я смягчился. «Да, конечно», — сказал я. «Извините, если я нечаянно...» Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал: «Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?» «Да нет, спасибо», — ответил я. «Боюсь сгореть, кожа чувствительная». «И никогда не загораете?» «Нет». Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок. «Воздух там хорош», — произнес он. «И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы. Пойдемте сыграем на бильярде», — предложил я. «Вы играете?» Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазками. «Нет», — сказал он, — «я уж лучше воздухом подышу». Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди. «Смотрите, не свалитесь с крыши», — сказал я ему. Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил.